sempre. Un pezzo di asciutto è sempre convivibile. Non esiste una cerca. Я привез вам приветов, немножко. Ну, я в Шахуне, братья и сестры передавали привет. В Чкаловске в прошлом воскресенье был, тоже братья и сестры передавали привет. Олег мой передает привет. 8 тысяч километров отсюда бороздит море Лаптева, там лед еще лежит. Он звонит такой, церковь, привет, передавай, я обязательно передам. Вот принимайте, пожалуйста. А в прошлое воскресенье ЧП у нас было в Граце. Братья приехали, как запели, чуть крышу не сорвалось, ну, молитвы. Такие-то, сколько-то их, да как запели, кто во что гораздо. Во всю мощь легких. Здорово было вообще слушать мнение. Бабушки такие не сияют глазами, кто вы приезжали, так сказать. Я не попал, я был в маленькой церкви. Друзья дорогие, это великое благо посещать мою малую церковь. Благодарность Богу за ваше служение, потому что неведомо каким-то таким образом, или ведомо, вы поддерживаете малую церковь, то форум приедете, то на строительство денег дадите, братья приехали посмотреть, что мы там натворили. Сами удивляемся, но надо же, Бог благословляет, Бог усиливает. Поэтому если Бог побуждает вас побывать в малой церкви, то просто можно проповедовать, можно попеть, можно стихи почитать, а можно вообще просто приехать и передать привет. Центральной церкви с Полтавки, и всем будет хорошо. Потому что мы знаем, как это здорово, когда приезжают гости, и мы чувствуем себя одним организмом, что вот мы, нас так, в принципе, немного в свете общества, да, и так много, в принципе, вот, смотришь, все разные. Это здорово, Бог благословляет нас. Сегодня я с вами хотел бы поговорить о покаянии. Ну вот, предвижу сейчас такие вот внутренние вопросы. Началось, пришел сейчас. Это раз, это два, это три. А покаяние. Чуть не каждое воскресенье говорят, да? Говорят здесь о покаянии. Чуть не каждое воскресенье. Ну, наверное, вот такая затертая тема, да, покаяние. Ну, как бы мы к ней не относились, в любом случае, все, в церкви начинается покаяние. И мы с вами, сидящие здесь люди, к покаянию имеют непосредственное отношение. Я вот люблю философствовать, так по философству в голове. Думаю, ведь у нас здесь вот в зале присутствуют люди двух видов. Ну, двух видов покаяния. Одни покаялись в своих грехах и сказали: «Господи, войди в мое сердце», а другие сидят и думают: «Что я тут делаю? Время теряю, лучше бы я поспал на милости». И каются тоже, да, что пришли в общий суд. Ну, мы не будем их спрашивать, да, не будем терзать. Но это, скорее всего, не покаяние, это, скорее всего, знаете, сожаление какое-то, да. Сейчас в мире вообще модно сожалеть о грехах. Америка наделала его ради дел, да, а потом там вышла какая-то тетя с трибуны и говорит: ну, сожалею о том, что погибло столько людей, не было же так интересно. Я сожалею о том, что я прожил такую жизнь. Я сожалею. Чем сожаление отличается от покаяния? Покаяние – это изменение образа жизни. Когда человек неведомым каким-то образом меняет все. Вы знаете, мнение мира отразилось в речи одной из американских журналисток. Хелен Роулинг пишет в своем блоге: «Больше всего мы сожалеем о тех грехах, которые не совершили, когда подворачивалась оказия». Совершенно с ней согласен, абсолютно. Мир так и живет. У меня была возможность, почему же я ей не воспользовался или не воспользовался? Без покаяния человек, знаете, его бесполезно воспитывать. Без покаяния человек останется просто, знаете, необразованным дикарем. Это одну историю прочитал. Миссионер приехал в одно племя. Ну, там племя такое настоящее, людоедское, где там сидят и кушают бойцы товарищей своих по-настоящему. И когда прошло время, и этот человек в этом племени освоился, оказалось, что вождь этого племени закончил Оксфорд. Челюсть миссионера отбила ему ногу сильно. Вот как это так? Ты в Оксфорде учился, да? А как ты туда попал? Да приехал какой-то белый человек, которого, может быть, мы не догнали, а может быть, как-то учил в Оксфорде? Он говорит, да, я отучился в Оксфорде. Приехал сюда, потом папа меня позвал, я стал вождем племени, папа умер, а я вот возглавляю это племя. И миссионер говорит, и вы до сих пор едите людей? Он говорит, ну да. Почему же? Что же изменилось в вас от того, что ты отучился в Оксфорде? Много изменилось. По крайней мере, мы стали пользоваться вилкой. Не нужно. Без покаяния люди остаются просто образованными коряями. Покаяние — это не просто следовать каким-то моральным принципам. Это менять свою жизнь. Сегодня очень хорошо сказал Леонид, что мы очень часто забываем об основу. Ну, я покаялся один раз, мне этого достаточно вполне, да? Да недостаточно, друзья дорогие. Это покаяние, это основа моей жизни, это фундамент всего того, что я делаю, потому что мое покаяние обосновывает все то, чем я занимаюсь. Этим я могу обосновать любое свое действие. Мы с вами сегодня читаем текст из Евангелия от Матфея, из 11 главы. Евангелие от Матфея, 11 глава, мы читаем с 20 стиха по 30 стих, 10 стихов. И над ними мы будем размышлять. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 20 стиха. Тогда начал он, Христос, укорять города, в которых наиболее было явлено сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне, Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому хочет Сын открыть, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Итак, Бог повелевает всем людям покаяться. Вот из этого текста мы с вами немножко посмотрим на условия покаяния, которые говорит сам Христос. И первое, что нужно для покаяния, это то, что сам грешник должен желать покаяться. Вот посмотрите внимательно на 20 стих. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее были явлены сил его за то, что они не покаялись. Он укоряет их, говоря: я сделал все, чтобы вы могли покаяться. Глупо укорять человека, который не имел возможности, чтобы сделать. У меня у соседа ноги отпилили. Он в коляске, в инвалидный ездит. Я приду к нему и скажу: Жень, почему ты по утрам не бегаешь? И на лице его будет странный взгляд. Скажет: как я могу бегать, если у меня ног нет? Если условий нет, как я их могу выполнить? Так вот, Христос говорит всякому человеку: я дал условия для покаяния. Почему же вы не хотите сделать то, что должны сделать? Перед нами требуется честность. Честность в обличении. Ну, человек должен понять, что на самом деле жизнь его не отвечает стандартам. Своим – да, Божьим – нет. А чаще всего при обличении слышишь ответ: ты кто такой вообще, что меня обличает? Да ты на себя посмотри. Бывает так, да? Ты говоришь человеку: да ты на себя посмотри. Этим самым он психологически ставит, как бы, ну, тебя на место. Да ты не лучше меня, что ты передо мной тут вроде меня обличаешь? А сам-то ты не лучше. Люди всегда противятся Духу Святому. Стефана побили камнями. Его речь была просто замечательной речью для обличения. 51 стих. Жестоковыйные люди, говорил Стефан, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, так и вы. Ну как его не побить за это камнями? Он ведь обличает людей. Он обличает людей, которые обличены властью. Он кричит на них: вы жестоковые, жестокие люди, без
принципов, без правил. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Это что, про нас говорит такое? Вообще непонятно. Это что-то нас оскорбляет. Вы противитесь Духу Святому. Вы никогда не противились Богу. Как отца ваша, так и вы. Ну ладно, на себе мы еще стерпим гнев. Отцов наших трогает, Павла чай. И камнями забросали его до смерти. Знаете, религиозное фарисейство ПНФ. Да я хожу в церковь 25 лет. И только за это мне Господь должен памятник поставить в раю. Только за это. А Библия говорит, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Не ожесточите сердец, когда Бог обличает вас через кого? Через кого угодно. Бог может обличить вас. Не ожесточите сердец. Ожесточение это то, что человек делает самостоятельно, он делает это лично. Только я могу ожесточить свое сердце. Никто его не может ожесточить у меня, кроме меня самого. Я нахожусь в разных условиях. Вы знаете, однажды идет группа молодых людей, а стоит нищий слепой, ну и подаяние просит. Слепой не видит ничего, а молодые люди, они такие балбесы, да, идут такие, раз камень в руку ему, а слепой так взял бы. Парень, подожди! Ты слишком много положил мне в руку, ты положил мне свое сердце. Оно мне не нужно. Каменное сердце становится у нас тогда, когда мы ожесточаем его. Есть такая фраза знаменитого человека. Не будь жестоким, ибо обеднеешь. Жестокости мы отталкиваем всех вокруг, отталкивая от всех вокруг себя. Второе условие для покаяния – это то, что должно быть Божьим удостоверением, которое индивидуально, лично и, в принципе, достаточно. Почему? Христос говорит, что в Тире и Сидоне были явлены силы намного больше, чем в Хорасине и Вифсаиде. Что за несправедливость такая, не понимаю. Знаете, я вспоминаю, у нас была трехкомнатная квартира, я был маленький еще, может, 4 или 5 лет мне было, и я любил очень залазить в пианино, у нас пианино было, сестра Танька, она играла на пианино, на это. А я где-то там пролез в какую-то дырку, и я любил монеткой играть на струнку. На арфе я играл. Я, конечно, получал там за это по ушам хорошо, но мне это здорово нравилось. Вот эта арфа, это просто было ну, неземное такое развлечение. И я с детства понял, что в пианино есть разные струны. Есть толстые, есть тонкие. И они по-разному звучат. Бог для каждого из нас делает индивидуальную силу. Бог каждому дает столько, сколько нужно для покаяния. И Бог никогда не ставит разницы между людьми. Все согрешили и лишены славы Божьей. Мы это понимаем. Проблема только в том, что мы не хотим это слушать. Мы не хотим слушать о покаянии. Даже тогда, когда вроде в нашей жизни все установилось, приходит вдруг какое-то обличение. И мы всегда противимся ему. Потому что наше внутреннее «я», оно всегда говорит, да ты на самом деле намного лучше, чем тебя ценят. Это кто посмел наступать на твое собственное «я»? Подумай, мы же с тобой живем давным-давно. Мстислав Ростропой. Мстислав вообще знает. Есть кто-нибудь здесь с именем Мстислав? Очень редкое имя, да? Никого нет. Мстислав Ростропович в своих воспоминаниях пишет. Однажды он еще не был тогда Мстиславом Ростроповичем, он был просто Ростроповичем, который играл на виолончели. Такая большая скрипка ставит ее вертикально, и смычком пилит пополам, и получаются такие замечательные звуки. Музыка очень красивая. Он еще не был тогда знаменитым, и в каком-то сельском клубе был концерт в небольшом городе. Ростропович пишет, что когда мы туда приехали и посмотрели, заглянули в пианино, мы поняли, что местные аборигены половину струн отрезали на свои бас-гитары там или на что-то. Струн просто не было в пианино. А у него был концерт для пианино с виолончелью, для виолончели с пианино. И он мне говорит, мы стали думать, что же делать. Ну, просто на одной виолончели играть как-то не очень интересно. И вдруг приходит местный руководитель клуба и говорит, здесь дядька есть, они на баяне играют, просто закачаешься. Он говорит, да, прям с листа читает ноты. Вызвали этого дядьку, сели они вместе с Ростроповичем. Этот взял баян и начал играть по ноту. И было замечательно. Наступил вечер, концерт. Ростропович играет хочу тебя слушать. Не буди. Дай мне послушать мой гороскоп. Дай мне послушать политологов. Дай мне послушать Задорнова. Дай новости послушать по телевизору. Дай мне сходить к моему психологу. Чего он меня научит? Такое отношение. Это нормальное отношение. Но самое страшное, что другого знамения, кроме распятого Иисуса Христа, для этого мира не будет. И у каждого человека есть шанс стать под это знамение. Третье условие для покаяния – это смирение или уподобление младенцам. 25 и 26 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты так утаил сия от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, таково было Твое благоволение». Смирение или уподобление младенцам. Бог не открывает себя интеллектуальным гордецам. В чем разница младенцев и мудрецов? Мудрецов очень много опыта, они очень много знают. А младенцы? Младенцы, они непосредственные. Кому нужнее еда, сытому или голодному? Конечно, голодному. Знаете, тоже одну историю прочитал в Германии, когда первая волна пошла в переселении Советского Союза. Здесь так не очень сыто было жить. И один брат рассказывает, когда мы переехали в Германию на постоянном месте жительства, у нас не было такого, чтобы в холодильнике не было много еды. Еды было много, и дети, они просто ели. Они вот ненасытимо ели просто. Ели-ели. Они открывали холодильник, ели-ели, пока не насытились. Где-то полгода бы прошло, что они вот так вот ели. А потом они поняли, что в холодильнике еда не иссякла. Они успокоились. И однажды, брат говорит, я замечаю такую историю. Сын открывает холодильник, а там много продуктов. Он посмотрел, посмотрел, посмотрел. Закрыл, поесть нечего. Как поесть нечего? Для чего? Полный холодильник. Мне бы что-нибудь вкусненькое. Знаете, мы так вот и в христианстве. Там бы вкусненько очень. Уже надоели эти проповеди. Они одно и важное. Да? Про покаяние, про там, посещение церкви. Там что-нибудь вкусненького. Да, такого, чтобы вот по душе. Что с таким дикарем интеллектуальным мне просто было неприятно. Пришел газовщик, обыкновенный такой газовщик, сказал, ключом настраивать на котел, который должен, ну я отопление там пускал, там настраивал. И у него ключевая фраза была: у меня два высших образования. Он меня замучил эту фразу. Что бы он ни говорил, я знаю, у меня два высших образования. Я говорю, на самом деле дикарь. Однажды Вильгельм Буш тоже пишет в своей книжке, однажды они ветеранские пасты церкви, причастие совершается только после разговора с пастором. И он, пастор пишет, что я заметил один прихожанин, перестал ходить на причащение, на причастие. Встретил его на улице и говорит, а этот паренек был портной. И он говорит, слушай, ты давно не был на причастии. И на что портной ответил, он говорит, ты знаешь, меня одна вещь не устраивает. Какая? Я не могу говорить фразу. Я бедный грешник. Не могу я эту фразу произнести. Вот не могу я все, поэтому я на причастие не приду. Вот что пастор сказал. Знаешь, я тебе разрешаю, не говори фразу «бедный грешник». Говори просто. Я высокомерный. Гордыня такая, да, интеллектуальная гордыня. Очень важно, как я выгляжу. Очень часто для человека очень важно, как я выгляжу. Самое интересное, что всем остальным это не всегда особо важно. Однажды на концерте, ну, закинана такая певица была, и с характером она очень любила всякие камни блестящие, бриллианты, потому что они настоящие были. У нее их было очень много. Ну, вот по описанию ее жизни вдруг с ней произошло, что щелкнуло там в голове, и совершенно стало наплевать на все эти камни. Все, она поняла, что ценность жизни не в этом. И она приехала куда-то в какой-то город, типа Екатеринбурга, на концерт. А бриллиант свой забыл. Она просто говорит, да мне вообще, я про них даже не вспомнил, но мне было все равно. Но имидж, который она создала, что она должна всегда на сцену ходить в бриллиантах, ну, он должен был быть поддержан. И она своему этому продюсеру говорит, слушай, сбегай в киоск, ты что? Он сбегал за 3 рубля, там купил чешское стекло, она его нацепила. Она что, спела? И после этого концерта статьи были, там какой-то Екатеринбургский вестник.
песни Людмилы Зыкиной на концерте особенно представление бриллианта.
Не то, что внешнее, а то, что внутреннее составляющее очень важно. Так и нет. Дети непосредственные, Бог нас призывает к этому непосредственно. Он говорит, будьте непосредственны. Не важно, как на вас смотрят. Важно то, что у вас в сердце. Не важно, как вы будете выглядеть. Важно покаяние, важно ваше мое, ваше положение передо мной, говорит Господь.
Мне Миша, младший сынок, недавно были у бабушки, он такой там бегает, у нее стенка такая, вокруг нее можно бегать в квартире. И он бегает, он почему-то приходит, всегда вокруг этой стенки бегает, долго. Если бы я столько бегал, я бы, наверное, 3 дня в коме лежал после этого. А он бегает, вот весь вечер бегает, мне хорошо, он там никуда не лазит, бегает. А тут, видимо, уже все, силы его покинули, он в косяк прямо бум-бам, и ревет такая себе. Бабушка его успокоила, говорит, Миша, ну что ж ты как бегаешь-то? Вот выбьешь зубы, чем конфетки грызть будешь? Миша тут тоже прошла вся боль. Такие разумные глаза, говорит, а я его буду глотать. Моему просто восхищения не было конца. Дети непосредственно всегда. Четвертое условие для покаяния. Бог должен захотеть открыть нам истину. Вы знаете, стих 27 вводит меня в какой-то определенный ступор. 27 стих. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Вы знаете, лучше бы этой последней строчки не было там Евангелия. Мне она не нравится. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына». Я бы здесь точку поставил с удовольствием. Но вот Христос говорит следующее. И кому Сын хочет открыть? Открыть некое ощущение, знаете, того, что Бог кого-то обнес со своим спасением. Есть такое вот ощущение, а вдруг Он не захочет мне дать спасение. Вдруг Он возьмет меня и обнесет на забор. Мимо пронесет толпа жаклонов. Я тут в стороне стою, вас прошел. И все бы было ничего, если бы не еще один стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Есть ощущение некое обнесение, спасение, какая-то несправедливость. И было бы это так, если бы не следующий, 45 стих 6 главы. У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший Отца и научившийся, приходит ко мне. Вот он, ключевой стих. Все будут научены, но не все придут. Бог дает возможность всем прийти, но не все хотят. Не все хотят оторваться от подушки, пронута. Не все хотят дискомфорта, когда наступает на твое собственное «я». Все это стерпеть. Да, когда в автобусе я еду на служение, иду какой-то амбалмер, раздам его. И у меня такое противоречивое чувство к этому человеку. Ну, я мягко скажу, что ж ты не видишь, что тут моя нога стоит. Это мягко, да? А внутри-то у меня будет, наверное, гейзер эмоций. Люди не хотят приходить. Хотят кто-то все. Люди категорически не хотят приходить. Хотят открыть. Знаете, религиозное фарисейство, вот то самое, я здесь на этой лавочке просидел 20 лет, и Господь, ну, должен заметить меня как минимум, религиозное фарисейство. Бог говорит, 24 стих, в земле Содомской отраднее будет, нежели в день суда тебе, человек, думающий так. Если ты так думаешь, ты ошибаешься. Вы знаете, Адольф Гитлер, он был откровенный злодей. Просто он был злодей. И вот этот стих можно перефразировать. Гитлеру будет отраднее в день суда, нежели тебе, потому что ты занимался религиозным фарисейством, потому что ты думал, что твои какие-то поступки, твои частные посещения церкви что-то даст тебе, но не даст ничего. Только покаяние. Только искреннее открытое сердце перед Богом, только изменение жизни, только стремление туда. Туда, к той точке, где покаяние будет иметь очень значительное место. К этой точке стремимся все мы. Это смерть, разделение души и тела. Именно тогда, в тот момент, будет очень важно,
пропустите меня, пожалуйста. И ни меня не пропустят. Пропустят только тогда, когда Владимир Владимирович придет и скажет: о, это Женя, иди сюда. Вот это будет очень важно в тот момент, когда я расстанусь с этой жизнью. Знает ли меня Христос или нет? Бога я нашел там-то. Я часто слышу такие фразы. Я нашел Бога вот там, а я нашел Бога вот там. Я однажды как-то зацепился за эту идею. Думаю, интересно, меня Бог нашел или я Бога нашел? Вот Бог создал условия, чтобы я его нашел. Или я вот так отчаянно шел и искал его. Это в своих-то грехах, это в том противлении, которым я жил. Никогда бы я не нашел его. Никто не может прийти, если Бог не позовет и не позволит найти себя. Еще одно условие для покаяния. Нужно осознать свое утомление или свое бремя от греха. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Бремя греха. Что-то тяжелое, да, то, что утяжелено даже человеческими какими-то законами, заповедями. Надо делать вот так, надо делать вот так. Тяжелее и тяжелее становится человек. Вы знаете, я частенько выхожу на сайт pravin.ru. Замечательный сайт. Будет скучно выйдите туда, почитайте вот эти там разные строки, которые там пишут. Там просто ортодоксальные евреи задают раввинам вопросы. А что нужно делать в субботу? А что нельзя делать в субботу? Ну, вы знаете, да, у евреев суббота очень-очень такая, ну, особая эта суббота. И вот один из вопросов на этом сайте раввин.ру. Можно ли в субботу выбросить использованный памперс, предварительно его застегнув? Ну, вот актуальнейший вопрос, да? Вот необходимо, ну, кому-то необходимо, поэтому пишет. Я думал, раввин сейчас напишет, ну, да или нет. Я открываю страницу, целую страницу текста. Меня это зацепило, ну, вот интересно. Можно выбрасывать памперс или нельзя, застегнув его предварительно? Все, знаете, все свелось, вся суть свелась к застежке. Если липучка, то можно выбросить, а если застежка, то нельзя. Вот я не знаю, в чем разница. Ну вот так. Это вот от этой глупости я уже, честно говоря, устал. Устал от того, что меня кормят чем-то таким, знаете, типа Пепси Кола, ты без нее не можешь прыгать. Могу. Уже 2 года вот не вкушаю. Ну и как-то вот даже покажусь совершенно. Когда особенно желчный пузырь воспалился, он маленький такой, я его там никогда не замечал. А там какие-то самородки нашлись. Плохо мне стало, и в больницу попал. И думал, оказывается, вот и без кока-колы можно жить. Кто устал от этого человеческого бреда? Как раз вот эти стихи к тому. Время человеческих правил и идея, оно очень тяжело. Иисус говорит: придите ко мне, я в это время с вас сниму. Я устраню всю эту тяжесть, все эти лабиринты глупостей ваших я разрулю. Одним словом разрулю. Еще одно условие для покаяния – это взять иго Господне на себя. Иго – ну, это устройство, ярмо, иго, бремя. Это устройство, в которое запрягали 2 единицы тяговой силы, ну или 2 коровы, 2 коня, и они тащили. И Бог говорит: возьми это бремя на себя, ибо Божье бремя, оно благо для человека, так говорит Библия. Вы знаете, я тащу доску, ну, дом тащу, а Миша мне помогает 4 года. Папа, я тебе помогу. Если я вместе с доской тащу еще и Мишу, да? Кому тяжелее доску тащить? Вообще вопрос не актуален. Потому что мне благо тащить и доску, и Мишу вместе с ним. Потому что Миша учится, и я рад вместе с этой доской и Мишу тащить. А Миша мне помогает. Бог каждому дает по силам. Но сколько ты выдержишь, столько он тебе и даст. Нет, он не проводит испытания. Сколько ты выдержишь? Бог несет это время вместе с нами. Я несу его. Или я впряжен в это время вместе с Богом. И так, как я доску несу с этим Мишей, так же Бог несет меня. Последнее условие, 7 условие покаяние и готовность учиться у самого Иисуса Христа. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. 29 стих. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, вы найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Кротость и смирение – это отказаться от личной самоправедности. Кротость и смирения. Как мы можем быть похожи на все смирения? Господи, ты чего забыл, что ты что-то наговорил-то нам? Найдете покой душам вашим. Какой покой может быть в кротости и смирении? Когда этот молодой человек наступил мне на ногу, какой покой в моем сердце может быть? Я хочу ему сказать, друг, мне больно от того, что ты встал. Но он говорит, это самые легкие мысли, которые появляются в моем сердце. Да? Я выхожу из дома, и вдруг мальчишка соседский гвоздиком по моей машине прямо мне на глазах и убегает. Своей руки, не с управителем, и спокойно сердце говорит, друзья, ваш сын поцарапал мою машину. Как хорошо, что он есть, а то бы я не знал, что машина была поцарапана. Так происходит. Нет. Вулкан страстей происходит, когда наступает на мое я. А Христос говорит, ты должен быть кроток и смирен. И тогда ты найдешь покой твоей душе. Страшное дело. Парадокс. Парадокс, знаете, что такое? Это выход за общепринятые правила. И у Христа везде парадокс такой. Он говорит, ударь тебя по одной щеке, поставь вторую. Парадокс. Парадокс. Потому что мир говорит, дай сдачи посильнее. И пока тот начнется, можешь убежать или набить его. Кротость и смирение. Чего Христу не хватало на небесах? Вот что не хватало ему, что он пришел сюда, на эту грешную землю? Небеса. Там ему поют ангелы. Там свет, не земной свет, не от солнца, настоящий свет, который излучает и он сам. Там вечная любовь, там троица, там греха нет. Нету плача, нету слез, нету скорби, ничего нет. Что ему там не хватало? Он пришел сюда на землю, где грязь, грех, обман, гордыня. Здесь фарисеи, комары, дождь, нервы, навоз, кровь, пот, конь, крест. Чего ему здесь не хватало? Что не хватало? Что он пришел сюда. Зачем он пришел? Он пришел с нами поделиться своей любовью. Он пришел явить нам кротость и смирение, которого у нас никогда не было. Христос и говорит, научитесь от меня, насколько вы кротки, насколько вы смиренны. Вот оно, вот она степень нашего покаяния. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками временем. Это глава 8 стих. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, мы даже не думали о нем, даже не понимали, даже не вспоминали, он уже умер, он уже совершил это для нас, когда мы были еще грешниками. Раньше многие, наверное, помнят времена, когда не всегда были деньги у всех подряд. Один мальчик, он выходил на улицу, а у него там друзья были. У его друга папа был второй секретарь горкома партии. Города. Ну, еще так безбедный. Вот мальчик, вот, у которого папиного вот, сыночка туда, у золотого, у него фотоаппарат был с фотовспышкой. А тогда времена были, фотоаппарат отдельно, фотовспышка отдельно. Это тогда, когда еще по улице ходили динозавры, когда не было сотовых телефонов. Я застал это время. Фотоаппарат с фотовспышкой, это был замечательный подарок. Мальчик мечтал об этом. А у мальчика-то папа был простым токарем, а мама была в библиотеке. Ну, и не могли они себе особо позволить. Но наступал день рождения, папа знал желание сына и где-то потихонечку купил. Покупались тогда подарки не вот в день рождения, а заранее куда-то прятались. Я помню такой счастливый момент, когда я однажды нашел автомат месяца назад до своего дня рождения. Я этим автоматом играл, пока родителей не было, просто досыта. Знал мне, что как открывается, и в день рождения, когда мне родители его подарили, я так был. Неужели надоел, автомат уж наигрался. А тут надо было избрать, вау, как неожиданно. И я все там открывал, а родители с восхищением говорят, вау, смотри, знает, где как открыть, какой у нас ребенок трудный. И вот мальчику точно так же папа купил фотоаппарат, положил где-то куда-то в какую-то коробочку, а мальчик-то нашел этот фотоаппарат и нашел фотовспышку. И он так здорово ему было, он решал эту фотовспышку, фыркал, и она так ярко светила. И он выходил на балкон, посмотрел. Ярче солнце вспыхнуло, вспышка. Как вдруг что-то случилось, вспышка улетела из рук. лучше бы этого дня не было. А еще хуже, лучше бы не наступал день рождения. Представьте, какое разочарование будет у папы, когда, открыв эту коробочку с фотоспышкой, там окажутся одни осколки. Мальчик на столе черный был. Он сумрачно ожидал этого дня рождения, сердце его мучилось от великого отчаяния, от великого разочарования в самом себе, о том, что тот папа, которого он так сильно любил, сейчас огорчится. Огорчится от его безумного поступка, что вот не удержал в руках. Настал день рождения, и брат и сестра сидят и подтрунивают мальчика, говорят, ну что, открывай подарки-то. И мальчик первым берет коробочку с фотоаппаратом. Открывает, а сердце не радуется, потому что знает, что сейчас вот еще чуть-чуть, и все будет испорчено. Он достал этот фотоаппарат, посмотрел, но настроения никакого. А видит, да, опять патрон, давай доставай фотоспышку. Сошелся весь, чтобы дать вам новую жизнь. Господь уже все исправил, потому что у нас ее. Он говорит, я не вспомянул, не вспомянул.